наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет! Мы снова на волнах моего радиоблога. И что же это такое? Радиоблог – это часовая передача, в которой я озвучиваю свои публикации из сетей, ну, в ближайшее время или даже не в ближайшее время, но то, что меня заинтересовало, то, что показалось мне интересным, а также комментарии из них, пришедшие со всей страны, комментарии людей разных, и, конечно же, большинство комментариев я отсеиваю, самое интересное оставляю. Помогают мне озвучить эти комментарии мои помощники, находящиеся со мной в студии. Это Анастасия, привет!
Всем привет!
И Александр. Привет, Александр!
Здравствуйте!
Они своими молодыми голосами сделают эфир менее монотонным. С чего я хочу сегодня начать? По телевизору все время крутят рекламу, где Анна Семенович своей громоздкой грудью вытирает капот машины. В кабине сидит маленький артист и постанывает, хотя по логике должен испугаться. Лет 600 назад полная дама, собираясь на бал, перетягивала себя корсетом, чтобы сделать свои прелести менее выдающимися. Сегодня два баскетбольных мяча под бюстгальтером выносят на поверхность шоу-бизнеса и даже обеспечивают работой в кино любую бездарность, которая не то что роль, а простую улыбку сыграть не в состоянии. На протяжении жизни мои отношения к огромным венериным холмам не было одинаковым. В младенчестве они мне, скорее всего, нравились, потому что ассоциировались с едой. Потом, эдак лет 13 или до 13, я их вообще не замечал. Вот во время пубертатного периода мы с ребятами отмечали появление аккуратной волнительной груди у одноклассниц, но не более того. Девчонки, которым от природы доставались большие буфера, как мы их называли, обычно комплексовали по этому поводу, потому что становились объектами незлобивых насмешек. Уже после армии, обсуждая женскую красоту, мы с приятелями сошлись во мнении, что идеальная женская грудь помещается в ладонь. Сегодня ради получения прибыли целая индустрия так называемой эстетической хирургии насаждает уродливые стандарты, заставляющие гармонично сложенных женщин превращать себя в инвалидов. В одной телепередаче две полоумные дамочки хвастались. Одна всунула под кожу 8 килограмм силикона, вторая – все 10. Чтобы понять, какая это нагрузка на позвоночник, предлагаю любому желающему связать ленточкой две гантели по 5 кило, повесить на шею и походить с ними денек-другой. Мой знакомый мануальный терапевт называет увеличение груди «здравствуй, кифоз». По-моему, очень точно. Вставлю сиськи, и жизнь наладится – это одно из самых распространенных дамских заблуждений. Чаще всего совсем наоборот. И на каждый товар есть свой покупатель, гласит народная поговорка, которую пока никто не отменял. А на естественность и неповторимость всегда был и будет устойчивый спрос. Кстати, мужские ладони по размеру тоже разные. Ну, надо думать, что эта тема, безусловно, вызвала определенный резонанс. Виталий Усанов мне написал.
Есть еще поговорка «каждой твари по паре». Природа мамы на каждую грудь создала руки, которым нравится их трогать. Поэтому любое вмешательство в физиологию не увеличивает, а уменьшает шанс женщины найти свою пару.
Ну вот видите, прямо вот человек в унисон со мной мыслит. Арина Петрова Решняк.
Мне, как обладательнице природного 6-го размера, всегда были удивительны мужчины, которые любят плоских женщин. Чего бы они ни говорили, а на крупный бюст неизменно оборачивались.
Ну, может быть, задать себе вопрос, а оборачивались по какому поводу и каким образом оборачивались? Может, просто жалко стало человеку, если там идет, например, ее нести такую тяжесть? Ну, не знаю даже. Вадим Румынский пишет.
Чересчур крупная грудь у белой женщины свидетельствует о плохой генетике. Тех, кому она естественным образом не нравится, можно поздравить со здоровыми инстинктами. А тех, кто насаждает силиконовый стандарт, в намерении сбить у мужчин правильные настройки.
Ну, я не знаю, что такое правильные настройки, наверное, у каждого человека они свои. Наталья Власова пишет.
У славян было понятие «кровь с молоком». Это красивая, румяная, грудастая и попастая русская женщина с отличным здоровьем и репродуктивной функцией.
Я соглашусь с Натальей, но только скажу, ребята, никакого отношения к здоровью вот этот вот вставленный силикон в грудь не имеет. Артур Кулешов.
Полностью согласен. На естественность и неповторимость всегда был и будет устойчивый спрос. И дело не в размере. А вообще-то лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал.
Но здесь я какой-то намек увидел. Мне кажется, что человек намекает совсем на другое. Эльвира Родионова пишет.
По-моему, сейчас это тренд такой – выдавать желаемое за действительное. Маркетологи нынче чуть ли не через одного, а потому и желаемое выглядит практически настоящим.
Вы знаете, не выглядят они настоящими. Вот все, что вставлено, настоящим не выглядит. Вот поверьте, я наблюдательный. Олег Можевин пишет.
В Болгарии был случай, когда во время аварии вставные силиконовые аэрбэги 6-го размера спасали хозяйке жизнь.
Вот видишь, никогда бы не подумал, что оказывается от них может быть какая-то польза. Честное слово, ребята, удивительно. Галина Идомская.
Моя бабушка работала в лазарете. Рассказывала, что сутки на дежурстве ходила в глухом корсете, потому что считалось неприличным выставлять свои прелести.
Ну, тем более в лазарете, я соглашусь, поймите, что тут лучше не отвлекать людей от выздоровления, тем более серьезными прелестями, какие, видимо, были у бабушки Галины. Абуалина Суллоев пишет, вот такой интересный человек.
А мне нравятся девушки и женщины с полнотой. И плевать мне на стереотипы и мнения других. Мой вкус, что хочу с ним, то и делаю.
Да никто же вам ничего не говорит, Абуали. Бога ради, нравится, не нравится. Я говорю только о здоровье. Я говорю о том, что это конкретно влияет на здоровье человека. И это неестественно. Ну и подытожить, наверное, надо высказыванием Екатерины Чебоксаровой.
Думаю, примерно так же, как и вы. Однако уверена, что писать мужчине на эту тему – чистейшая бестактность.
Вот видите, как люди считают, что человек, мужчина, смотреть, вот, пожалуйста, вот они все делают для того, чтобы мы на них смотрели, а вот писать на эту тему фигушки, да? Ребята, тогда давайте так сделаем. Не хотите, чтобы мы эту тему писали или говорили? Так прячьте свои прелести, не выставляйте их на показ. И тем более уже не вставляйте какие-то там силиконы для того, чтобы мы еще больше обращали на это внимание. У вас какие-то двойные стандарты постоянно, милые дамы. Вы уж определитесь, что вы хотите, чтобы мы на вас смотрели или чтобы мы не обращали на вас внимания. Ну и ведите соответственно следующим образом себя, а то как-то непонятно.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Вот какая вторая тема. Когда-то у нас была собака. Добродушнейший пес швейцарской породы с красивым названием «Бернский Зененхунд». Защитник из него был никудышный, мало того, если бы к нам залезли воры, он облизал бы их с ног до головы. Но все менялось, когда он видел на улице кобелей сравнимой с собой комплектации. Он бросался в бой, сломя голову, и удержать его было крайне сложно. Однажды он нарвался на старфордширского терьера, понятия не имея, с кем имеет дело, причем полез в драку сам. Закончилось все предсказуемо. Вместе с хозяином питбуля мы еле вырвали моего забияку из железной хватки Стаффа. Я вызвал знакомого ветеринара, и тот обработал раны и объяснил, почему у швейцарской овчарки нет шансов против собак бойцовских пород. Бернский Зененхунд воюет до первого укуса, до первой крови, до бегства противника, до удовлетворения самолюбия и тому подобное. Питбуль же до полной и окончательной победы. Изначально выведенный как пастух, швейцарец должен только прогнать волка. Поэтому время битвы у него ограничивается 2-3 минутами, а у питбуля смертью врага, и время здесь несущественно. А вспомнилось мне все это из-за ситуации на востоке Украины, где точно так же заметна разность в мотивации. Одни воюют за деньги, за целостность страны, против сепаратистов, москальской угрозы и тому подобное. Другие – за свой дом. Время военных действий одних, пока не кончится финансирование, до октября, до первых поражений, предательств, дезертирств и тому подобное. Во-вторых, до смерти, желательно чужой, потому что отступать им некуда. Так что шансов у Киева столько же, сколько было у моего задиристого пса. Практически никаких. Конечно, люди отреагировали. Ольга Манжосова пишет.
Все правильно вы пишете. Люди уже никогда не простят предательства. Ведь их земли продали американцам под добычу газа. И вот теперь уничтожают там все живое, угождая хозяевам.
Я неоднократно об этом говорил. Ребята, почему-то ни с того ни с сего украинцы не рассматривают жителей этих регионов как людей, которые должны там остаться. Им нужны территории. Они все время об этом говорят. Алексей Чкадуа пишет.
Юра, Тут история с другой мотивацией. Хозяева ничуть не стремятся разнимать своих дерущихся псов.
Ну, здесь я не знаю, почему-то он ни с того ни с сего считает, что с одной стороны американцы хозяева, а с другой Путин. Да чушь это все. Абсолютно нам не нужно, чтобы они там воевали. Татьяна Рахимова.
Когда людям еще до начала военных действий говорят, что их надо уничтожить как колорадских жуков, потому что у них от рождения пророссийский менталитет, то им просто деваться некуда. Здесь люди в прямом смысле за свою жизнь бьются, ведь здесь их дом.
Ну вот тут соглашусь. Анвар Тулебаев.
Украинцам стоит задуматься вот над чем. Европейские ценности – это не наличие президента-олигарха, а верховенство закона и свобода слова. А ведь именно закон был нарушен тогда на Майдане.
Вот именно. Любые военные, любые вообще структуры, которые сбрасывают законно легитимно избранного президента, называются во всем мире хунтой. Лариса Олейникова.
Война может закончиться только тогда, когда Украина признает, что воюет сама с собой. Иначе, как известно, всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.
Да, и в этом городе живут люди. Я хочу связаться с одним из них, из тех людей, которые там живут. Как всегда, вы же знаете, что я звоню профессионалу, если не очень разбираюсь в вопросе сам или недостаточно информирован. В данном случае я позвонил журналисту Андрею Бабицкому, который постоянно проживает в Донецке, и который лучше, конечно, чем кто-либо знает, что происходит в этом регионе, в этом городе, вообще, что там творится сейчас. А Андрей, вы с нами, да?
Да,
слышите нас, да. И вы послушали то, что было до этого. Вы скажите, вот комментарии моих диванных аналитиков вы прослушали. Как вам кажется, народ в России реально оценивает то, что сегодня происходит на Донбассе? Ведь в моих комментариях это же срез как бы вот мнение моих слушателей со всей страны.
Ну, давайте я скажу вам про ваш образ, который, значит, иллюстрирует ситуацию с вашей собакой, пару слов, и про ваших аналитиков. Мне кажется, что образ, ну, в общем, хотя и яркий, но не вполне верный, потому что действительно от мотивации очень сильно зависит, ну, скажем, состояние сторон в драке, например, да? Вот, когда, так сказать, тот, кто храбрее, тот, кто больше нацелен на победу, окончательный результат, тот, кто меньше боится, он имеет гораздо большие шансы, значит, выйти победителем. Но надо понимать, что действительно вот ситуация драки, она была характерна для первого периода войны, когда стороны были не очень готовы воевать профессионально, и здесь вот такое, так сказать, мужество на каждый день, оно имело колоссальное значение. Но надо понимать, что ситуация подвига, ситуация там, героизм, они все-таки одномоментные и достаточно редки. Не они делают войну. Войну делает работа. Кто лучше окопался, кто лучше подготовил вооружение, кто провел, так сказать, там, разведку местности более профессионально, кто потратил усилия для того, чтобы там, сделать какую-то скучную, неприятную, трудоемкую работу, тот, в общем, и оказывается победителем. В этом смысле сегодня в значительной степени стороны равны.
Даже так, да?
Да, даже так. То есть я хочу сказать, что, конечно, вот это вот то, что за спинами родина, за спинами родные крыши, родные люди, это очень имеет большое значение для того, чтобы не сдвинуться с места. Для того, чтобы погибнуть там, где стоишь, там, где врылся. Но вот в плане того, что две силы, так сказать, там по мотивации, они, значит, сильно разнятся, это большого значения не имеет. Победит тот, кто имеет больше ресурс. Сейчас, слава богу, у Украины нету того ресурса, который позволил бы ей одержать безусловную победу при наступлении. Поэтому я не ожидаю, что в ближайшее время что-то подобное произойдет.
Они сами-то знают, что у них нет этого ресурса? Потому что, по их словам, что-то шапкозакидательства много там.
Да, нет, ну вы не обращаете внимания на официальные речи. А так, в общем, война – это наука, да, то есть примерно известно, сколько надо сил для того, чтобы, значит, подавить оборону, какое должно быть преимущество, вот. Ну и я вам должен сказать, что, конечно, здесь ресурсов за эти два года, так сказать, собрано достаточно, чтобы отразить любую агрессию со стороны Украины, сколько бы она ни собрала сил на той стороне.
Так получается, что все равно придется им договариваться, да?
Нет, вы знаете, все-таки мы должны понимать, что правители Украины, в том числе и военачальники, они не вполне адекватны, с одной стороны. С другой стороны, они являются заложниками каких-то политических комбинаций, которые разыгрываются за пределами Украины. Да, то есть вот эти два фактора, так сказать, там, не очень хорошая голова на плечах и какие-то внешние импульсы, которые могут заставить их пойти в направлении, на котором они точно проиграют, вот они делают, к сожалению, вероятность возобновления военных действий довольно высокой.
Тогда такой вопрос. А для чего они сейчас постреливают? Что это дает? Сейчас, как вот, например, я услышал, что они собираются во время перемирия прекращать стрелять в День знаний. Это что за бред такой?
Нет, нет. Ну, сегодня вроде прекратили стрелять точно. Там ЛНР, правда, не подтверждает. Говорит, что там продолжается стрельба. В Минске договорились о том, что с 1 сентября, значит, все эти дуэли закончатся. Ну, не дуэли, а на самом деле стрельба, так сказать, провоцируется той стороной. Значит, ну, я вам скажу так. Во-первых, стрельба – это очень, вот эти обстрелы – это очень важная, на самом деле, с точки зрения военной науки вещь. Ты постоянно держишь противника в напряжении. Ты постоянно проверяешь его на прочность. Ты не даешь расслабляться собственным силам, потому что в ответ что-то прилетает, да? То есть, на самом деле, войска, которые...
Перманентное состояние противостояния, да?
На линии соприкосновения, да, они не должны находиться в таком сонном, так сказать, изумлении. Они должны как-то постоянно двигаться и чего-то предпринимать. Тот должен погибать. Ситуация войны, она должна продолжаться каждый день, длиться каждый день. Поэтому это очень важно, не давать расслабиться ни себе, ни противнику.
Понятненько. Тогда последний вопрос. Чем-то можно из России помочь? Что-то мы можем сделать такое, чтобы как-то вот повлиять на этот конфликт? Ну, как вот вы видите со стороны, что должна делать Россия?
Вы знаете, я на этот вопрос отвечу очень просто. Я думаю, что Россия и так помогает. Очень.
Ну, это я об этом говорю, это я знаю. Это конвои все эти гуманитарные. Я говорю, а с другой стороны?
Немногие здесь это ценят. В моем представлении, вот если очень общо, потому что я не хочу спускаться в конкретике, если очень общо ответить, Россия должна помогать тем, что она должна ощущать, что и эта часть, она сама и есть.
Понятно. Огромное вам спасибо. С нами был журналист Андрей Бабицкий, который действительно там знает, что происходит.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Мы благополучно миновали экватор. И вот какую тему я избрал для продолжения нашего с вами разговора. Голосование приближается, поэтому я решил, что пора как-то определяться. Посмотрел список партий, рвущихся к власти, числом аж 14 штук, и понял, что вопрос выбора – дело непростое. Чтобы хоть как-то сориентироваться в политической обстановке, решил послушать теледебаты, для чего прилег на диване и включил телевизор. До этого я два дня не досыпал, соответственно, меня сморило. Веки набухли, хоть спички вставляй. Вроде и не сплю, но и бодрствованием это состояние назвать нельзя. Телек воркует себе негромко, закидывая в мозг разрозненные обрывки текстов, которые на фоне сонливости складываются в причудливое сочетание. Я уж не знаю, что там происходило, но в голове отложилось примерно следующее. Быстрая помощь желудку, партия «Яблоко». Если победят коммунисты, то белое не надевать. Наши люди знают, что Парнас – самый лучший ловелас. Справедливая Россия без натоптышей и грибка стопы. Встречайте новый дезодорант с запахом ЛДПР. Единая Россия уверена, папа может. Короче, пока не определился. Народ отреагировал. Вячеслав Павлов написал.
Такое состояние, когда ни сна, ни бодрствования, называется гипнотическим трансом. Оно просто подарок политтехнологам. Большинство россиян воспринимает телевизор как белый шум, а бессознательное считывает информацию.
Ну тогда получается, что чем больше, чем чаще вы слышим какую-либо фамилию, тем больше у него шансов. Иоланта Сержантова пишет.
«Въезжаем вчера в Воронеж, повсюду призывы КПРФ. И всем-то они помогут, и заводы откроют. Они что, припрятали где-то деньги, чтобы осуществить все, что обещают? Уже был у них этот страшный опыт, когда они профукали страну».
Да, коммунистам сложнее, потому что мы помним. Вот слишком многие помнят, к чему привело их правление. Игорь Салов.
«Все в современной жизни перемешалось. Серьезное, смешное, нужное, ненужное. Вот написано на стене, что красота спасет мир. Так и хочется добавить. А наша совесть?»
Знаете, Игорь, совесть не спасет. Совесть остается все меньше и меньше. Наталья Родионова.
«Меня всегда интересовал вопрос. Предположим, вся страна проголосует не за Единую Россию, а за кого-то еще. Где победители возьмут столько функционеров и чиновников, чтобы напихать по всей стране новые команды управленцев и исполнителей?»
Ну где-где возьмут? В той же Единой России возьмут. Знаете, сколько перебежит тут же? Александр Орловский.
«Партия – это структура, которая создается исключительно для захвата или удержания власти. На всех стадиях жизни социально-экономической системы партии не более чем свиньи, грызущиеся за место у корыта, то есть казны. И ни одна из них никогда не войдет в конфликт с капиталом, который их кормит».
Вот такие вот у меня вот, ребята, политтехнологи. Это такие вот политические деятели, которые все знают. Мил Алекс.
«Может, уже как-нибудь от думцев отдохнем? Уже монархии хочется, потому что оно как-то экономнее для народа, что ли?»
Ну, мило тут считать и считать. Я как экономист могу сказать, что переход на монархическую систему будет чреват серьезными тратами. Вадим Четвертаков.
«Хорошая, очень креативная компиляция у вас получилась. Одна реклама наползает на другую рекламу».
Вы знаете, реклама вообще вопрос очень-очень-очень туманный. Я видел много рекламных кампаний, в некоторых сам участвовал. Что за народ этим занимается, я до сих пор понять не могу. И как они умудряются себя продавать, тоже не понимаю. Елена Гофман.
«И у меня такой же сумбур получился, когда одновременно увидела Жириновского в рекламе, а на другом канале Трамп развлекал избирателей своим красноречием. И тут я представила. Оба эти кандидата побеждают в своих странах. Что произойдет с миром?»
Ну что произойдет? Да ничего особенного не произойдет. У нас взят какой-то определенный вектор движения, и я не думаю, что приход одного или другого кандидата что-то категорически кардинально изменит. Мы движемся в определенном настроении. Сдвинуть вообще такую страну неимоверно сложно. А рекламщики, ну такая у них работа. Рекламировать бог знает что. Я думаю, что они получили деньги и начинают работать вне зависимости от того, верят ли в то, что делают сами. Думаю, что по этому вопросу надо позвонить специалисту. Но, как всегда, когда у меня возникают какие-либо вопросы, я стараюсь звонить профессионалам. И поэтому сейчас я связался с видным российским политологом и политтехнологом Сергеем Михеевым. Вы с нами, да, Сергей Александрович?
Да.
Да, отлично. Скажите, вот вы же в этом деле все-таки док. Вот рынок политической рекламы, он давно сформирован или это нечто гибкое, постоянно изменяющееся, куда можно прийти, вклиниться?
Ну, рынок политической рекламы, во-первых, не постоянен. Он возникает обычно под крупные избирательные кампании, ну или на местном уровне под местные избирательные кампании. Вклиниться, конечно, туда можно, и очень часто так и происходит, потому что есть, скажем, профессиональные политтехнологи, которые занимаются этим постоянно, а есть те, кто занимается этим время от времени. То есть во время избирательной кампании они приходят на этот рынок, а между избирательными кампаниями тоже жить на что-то надо. Вот, они занимаются просто рекламой, обычной рекламой, коммерческой рекламой или чем-то в этой сфере. Поэтому в принципе, прийти туда можно, никому не запрещено. Вопрос только в том, готовы ли вы поставлять нужного качества продукции, будет ли он востребован конкретными клиентами, потому что, в общем, спрос, как обычно, превышает, то есть спрос меньше предложения, то есть желающих поработать больше, чем тех, кто желает эту услугу купить.
Понятненько, вопрос тогда. Но вот эти люди, это какие-то вот профессионалы именно в политике, они же если в политике не понимают, как они могут браться за дело, которого не знают?
Ну, здесь, если так очень схематично, можно разделить этих людей всех на три группы. Первая группа людей – это действительно люди, которые профессионально и долго, по много лет занимаются политическим консультированием, занимаются ведением политических кампаний, ну и в том числе политической рекламы, такой публичной, которую видно. Обычно это политтехнологи, большая часть работы которых, она вообще находится за кулисами, и ее не видно. А политическая реклама в период избирательных кампаний – это вот та вершина айсберга, когда они вылезают, и вы видите то, что конкретно они делают, то есть продукцию. Это люди, которые много лет сидят на этих темах и разбираются и в текущей политике, разбираются в перспективах. Ну и с разной степенью качества делают этот продукт, зарабатывают деньги на консультации, на работе на компании. Это первая группа. Вторая группа – это непосредственно пиарщики, которые работают на сами политические партии. Потому что политические партии, ну, экономят деньги. Многие из них пытаются держать у себя штат собственных постоянных рекламщиков, технологов и так далее. То есть это люди изнутри партии, которые, так сказать, сама партия продуцирует. Или если речь идет о конкретном клиенте, о конкретном человеке, то это люди из команды этого человека. Вот. Таким образом, очень часто просто экономят, во-первых, деньги, а во-вторых, считают, что те, кто вам идеологически близок, те, на кого у вас есть рычаги давления, вот они, с ними легче работать. И третья группа – это те, о которых я уже сказал, это люди, которые занимаются коммерческой рекламой, но считают, что вполне себе могут заниматься и рекламой политической. И в периоды избирательных кампаний они приходят на этот рынок.
Так это вот от них идут вот эти вот сумасшедшие ляпы. Я вот смотрю, мне присылают часто люди всевозможные фотографии. Допустим, КПРФ победит народ. Если не поставить запятую, то звучит просто жутко совершенно. Это они вот эти вот случайные люди в основном, да, все это прокалываются?
Вот такие смешные всякие ляпы, непрофессиональные, обычно допускают как раз две последних категории. Это или люди непосредственно из партии, те, которые там вчера занимались, там, например, скажем, сбором взносов, да, или...
Его бросили на рекламу, его, да, допустим?
А сейчас бросили на рекламу, так сказать, быстро занимаемся рекламой. Бывают такие вещи, особенно на уровне местных отделений, где просто, так сказать, люди, которые плохо разбираются, они верные партийцы, все такое прочее, но разбираются в этом плохо. Их бросают на рекламу, они непрофессионально занимаются, да. И, да, вторая часть, это как раз может быть, фрилансеры иногда такие, наемные, которые там вчера мыло рекламировали, да, сегодня вот кинулись там на политические партии. Обычно вот от них такие ляпы стоят.
Понятно. Скажите, вот если вот я, человек со стороны, и вдруг ни с того ни с сего мне предложили куда-то пробаллотироваться, вот если бы я взялся искать, вот, например, каких-то людей, вот где бы я начал это делать? Вот скажите, куда податься, если вдруг человек соберется куда-то баллотироваться? Где их искать?
Ну, лично вы можете обратиться лично ко мне, мы договоримся.
Спасибо, это здорово, да, понятно. А вот как тогда, а как проверить? Ну, вот от человека, если я не знаю лично вас, как ему проверить, вот, что это серьезный народ или такси со стороны?
Ну, а вообще, на самом деле, просто не хочу никого рекламировать, кроме себя, естественно, да, но есть набор достаточно известных старых компаний, которые работают на этом рынке, ну, скажем, там, последние там...
Ну, причем в интернет прямо входить, что ли?
В принципе, эти вещи можно найти и по интернету, но и дальше наводить справки. Справки у людей, которые пользовались их услугами. То есть понятно, что у каждой компании есть там какой-то резюме, собственно, там, бэкграунд, клиенты, с которыми работали. Но лучше, конечно, поговорить с теми, кто работал с этими компаниями. То есть здесь, как и во многих других областях, лучше поговорить с теми, кто уже пробовал эти услуги, кто уже в этом что-то понимает, и с ними... И у них через них выясните степень квалификации. Посмотреть продукты, посмотреть, выигрывали ли кандидаты, которых они ввели, продукцию рекламную, которую они делали, да. И навести справки. Я думаю, что надо аккуратно к этому подходить, потому что, ну, сами себя все презентуют, конечно, по первому классу, а в общем, лучше посмотреть, каковы же результаты той деятельности, которой они занимаются.
Спасибо огромное. И за советы огромное спасибо. Думаю, многие вам скажут спасибо, кто этим собирается заниматься. Спасибо. С нами был Сергей Александрович Михеев, ведущий российский политический деятель, и он прекрасно, я думаю, нам всем ответил на эти вопросы.
Счастливо.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Ну и вот чем я хочу закончить. Как я уже говорил, главный лозунг журналюк – «Скандал и только скандал». Один из простых способов достижения этой задачи – попытаться поссорить артистов друг с другом. Вот недавний пример. Звонят мне и спрашивают, могу ли я ответить на пару вопросов, связанных с юбилеем Земфиры. Я в ответ, а почему вы обращаетесь ко мне, ведь я не вхожу в круг друзей. Да, я описал в своей книге эпизод, когда мы сидели на одном диване во время возвращения с гастролей, и когда я понял, что она прекрасно обходится без моей компании, но не более того. Они мне, а нам и нужно мнение со стороны для полноты картины? Я говорю, что не являюсь музыкальным экспертом, не могу выдавать ничего, кроме общих фраз. Они говорят, вот и прекрасно, нас-то вполне устроит. Ну, скажем, как вы относитесь к ее творчеству? Я отвечаю, никак. Насколько мне известно, Земфира не касается политики, социалки, футбола и так далее, а живет в своем собственном мире и о нем же поет. У нее есть штат поклонников, которым близок ее образный строй, который, кстати, я не понимаю, но это естественно. Во-первых, я мужчина, который за всю карьеру ни одной женской песни не написал. Во-вторых, потому что я в полтора раза старше и принадлежу к другому поколению. Они говорят, а как вам ее исполнительское мастерство с точки зрения профессионала? Я отвечаю, так как она сама является автором своих песен, то может свои песни петь так, как ей заблагорассудится. Существует даже такой термин – композиторское исполнение. Скажем, Тарьердиев или Фельдсман вообще певцами не были, но никому и в голову не приходило требовать от них петь, как Магомаев. Автор имеет право на все, что угодно. Он может как угодно владеть инструментом или даже плохо интонировать. На то он автор. Они тогда спросили, а может ли Земфира стать мировой звездой? Я ответил, что не может, потому что она не англоязычная, потому что не гвоздит в трех октавах, как Селин Дион, потому что ее мелодии не играет Кенни Джи, и потому что никого из нас на мировой эстрадный Олимп не пустят по определению. Как и следовало ожидать, журналюги решили сделать Земфире подарок к юбилею и написали, что Лоза обозвал ее белым земляным червяком и сказал, что она ни в одну ноту не попадает. Ну, это стандартная сегодня ситуация. Из любой моей фразы выдрать конкретные какие-то три слова, составить из них предложение, порочащее меня или как-то показывающее меня в неприглядном виде, и подать ее как самостоятельный какой-то блок. Это называется журналистский тизер. Александр Батушин пишет.
Одного бизнесмена спросили, если бы у вас был крокодил, чем бы вы его кормили? Он ответил, журналистами.
Ну, правильно ответил. Наталья Аксенова.
Хорошие журналисты много раз говорили себе спасибо за тот шаг, который избавлял их от угрызений совести или от позора. Впрочем, к современной журналистике это отношение не имеет.
Создается такое впечатление, правда? Моисей Фендер пишет.
Работа СМИ с некоторых пор заключается в писании броских заголовков и искажении материала в угоду конкуренции. Забыта основа журналистики – донести пользователю правдивую информацию.
Да никто уже не думает никакой правдивой информации. Вообще, они понимают, что народ живет заголовками, и вот это главное же составить нормальный заголовок и засунуть туда информацию, о которой бы обсуждали, о которой бы говорили. Ник Фокс пишет.
Абсолютно согласен с автором. Настоящих журналистов почти не осталось, а эти стараются все превратить в дерьмо. Для этого думать не надо. Пукнул и все.
Соглашусь с Ником, а что скажешь? Алла Кросби.
Что за позиция? Мужчина, значит, не понимая ее образов? Если честно, весьма удивлена.
А чему удивляться? Я не знаю, как мыслит женщина, правда. Ну вот, ну не знаю я. И это естественно. Я думаю, ни один мужчина толком не знает. Лара Шепеленко пишет.
Я не музыкальный критик, но песня Земфиры мне тоже не очень нравится. Ну и в чем крамола ваших слов, я не поняла. По-моему, все справедливо сказано.
Вы знаете, я не обсуждаю музыку и никогда ее не обсуждал. Я написал книгу «Научу писать хиты». Там ни слова о музыке. Вообще, это не моя тема. Один любит сладкий пирожок, другой свиной хрящик. Одному нравится одна музыка, другому другая. Это все естественно. Лана Чайка пишет.
Рамазанова – классический проек, сделанный на бабки заокеанских кураторов. Российскую молодежь надо ведь грабить не только ГМО, порошковым пивасом, спайсами, гомосексуализацией и прочее. Ее необходимо вергнуть в пучину безнадеги, чернухи и суицидальности.
Ну нифига себе. Ну уже все, Рамадан вообще враг америков. Американский шпион, вы договоритесь, ребят. Вадим Виноградов.
Настя Полева была задолго до Земфиры, а Земфира начала с копирования ее стиля петь, но получилось плохо. Настины тексты ей петь нельзя, а свои – никакие, и от этого еще хуже. Но денег на ротацию кто-то дает, так что популярность Земфиры навязанная.
Думаю, что Вадим все-таки, наверное, как-то связан с Настей Полевой, потому что я вот такой вот связи не увидел. Марина Сачкова.
Каждый творческий человек занимает свою нишу, и у него своя группа слушателей. А что касаемо Земфиры, не было в словах Юрия ни зависти, ни злобы, ни оскорбления.
Вот и я о том же. У меня близко никогда нет никакой зависти никому, потому что я человек самодостаточный, и чего мне кому-то завидовать? Или... А говорить о ком-то плохо, да ну, смешно. Михаил Касимов пишет.
Кенни Джи – это Иннокентий Горелик вообще-то, и тоже русскоязычный. Хотя сейчас, возможно, изобразит жуткий акцент, если к нему обратиться по-русски.
Ну, это уже совсем отдельная информация. Я не очень понимаю, как она относится к данному посту. Но, тем не менее, вот такой комментарий интересный пришел. Итак, Земфира – юбилей. И я думаю, что если я поставлю сегодня одну из ее песен, то меня поймут правильно. Как бы я к ней ни относился, все-таки юбилей есть юбилей. И у нее есть свои поклонники, есть работа, и она делает свое дело и действительно является автором. А к авторам у меня особый пиетет. Ребят, когда люди перестанут что-либо сочинять, вам ведь больше нечего будет слушать. Поэтому любите автора, дорожите ими. Ну и как-нибудь относитесь к ним действительно по-человечески, с уважением. Итак, песня Земфиры.
Прячется вечер, пудрится звезда. И я тебе друг, а ты мне не то чтобы. Чайные плечи из Ленинграда дрогнули вдруг и замерли навсегда. Если бы можно в сердце поглубже вклеить портреты, и я на память оставлю свои сигареты. Если бы можно в сердце поглубже вклеить портреты, и я на память оставлю свои сигареты. Плавится шоссе, искрятся стопы, и я тебе друг, а ты мне не то чтобы. Очередь в кассы, хмурые копы, и я тебе друг, а ты мне, ну кто мне ты? Если бы можно в сердце поглубже вклеить портреты, и я на память оставлю свои сигареты. Если бы можно в сердце поглубже вклеить портреты, и я на память оставлю
наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.